Приветствую, братья и сестры. Мы для нашего назидания прочитаем из первого послания апостола Иоанна, из 5 главы, с 13 стиха. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем, просимо от Него. Аминь». Общаясь с некоторой частью молодежи, я все замечаю, что особенно молодые люди в становлении своей веры всегда ищут быстрый ответ. Ищут быстрый ответ своей молитвы. Они хотят что-то в жизни и хотят, чтобы это быстро решилось. Они еще не привыкшие к быстротечности времени, им еще неведомо, что жизнь проходит как мгновение, но они живут сегодняшним днем. Вот утром что-то они задумали и хотят, чтобы до обеда это сбылось. Вот они так живут. Это и есть подростки. И чаще всего некоторые люди до 28, до 30, я и встречал и 55 лет человека, который жил как подросток. Он жил так, как подросток. Все сейчас, все сиюминутно. И если не так, обида, и если не так, поссорится, и если не так, все неправильно. У него был черное или белое. И удивительно, что точно так же поступают верующие свои как бы начинающей жизни. И важно, чтобы церковь могла помочь. И удивительно, что то, что здесь мы прочитали, те же самые слова апостол Иоанн раньше писал в Евангелии. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верую, имели бы жизнь во имя Его». Обратите внимание, удивительная история апостольских служителей. Если великое поручение, в основном, как бы, мы читаем Деяния апостолов, что исполнял апостол Павел, начинал это великое поручение апостол Петр, и другие апостолы, мы знаем, что и другие участвовали в этом, начиная евангелизация всего мира. Удивительно, что апостол Иоанн, он прожил дольше всех, и Бог сохранил жизнь его. Удивительным образом Иоанн стал свидетелем, что как только не стали живые апостолы, как только не стали те люди, которые живем видели Иисуса Христа, появились новые лидеры, новые авторитеты церкви, появилось много-много соблазней. И многое появилось уже ереси, лжеучения, которые уводили от истины Христовой. Удивительно, что Бог побудил апостола Иоанна именно об этом написать и возвращать церковь на своего первоапостольского как бы образу. Какова была церковь в день своего рождения? Все были в любви. И удивительно, что апостол Иоанн все время говорит о любви. О любви Христа, о любви Бога и о любви ближнему. И он уже тогда заметил, что очень многие стали формальными христианами, что очень многие заразились тем же болезнью, той же болезнью, которой были фарисеев. Что они представляли что всему народу, что они любят Бога, что они готовы поститься, что они готовы жертвовать много чего, что они делают все, чтобы Бог простил грех народа. Они как бы продолжители движения Ездры и Неемии. Ведь первые фарисеи – это были они. Но они не были лицемеры. Они действительно отвергали все от себя для того, чтобы Бог услышал их молитвы, для того, чтобы Бог простил грех отцов. чтобы каким-то образом народ вытащить из этого бедствия. Они осознали ответственность перед Богом за свой народ и за грех отцов. Удивительно. Совершенно немного времени, еще полвека не прошло, и уже христианская церковь заразилась той же болезнью. А потому что есть заразитель, потому что этот вирус неверного учения приносит дьявол. И уже приносил. И удивительно, что люди, говоря, что мы любим Бога, они могли ненавидеть брата. Удивительным образом в 4 главе апостол Иоанн пишет о том: «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». Так это как бы суть христианства. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, кого видит, как может любить Бога, который он не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога и брата любил своего». Удивительно. Это замечается в сегодняшнем христианстве. Могут очень большие, громкие заявления делаться. Могут организоваться какие-то большие миссии, собираться большие деньги, мировые какие-то проблемы решать. А вот дома своего ближнего нет любви. Дома закон. Я глава семьи, должны все подчиняться мне. А я хозяйка дома, как скажу, так и будет. Вот и начинается. Каждому дьявол подходит и подносит какую-нибудь игрушку. Идолчик такой. Чтобы человек поклонился этому идолу. И этот идол уничтожает Божию любовь в сердце человека. Это серьезный вирус сегодняшнему христианству. Мы видим, что сегодняшнее христианство много формальностей. Я не хочу говорить о внешнем облике, о литургии, о каких-то конфессиях, в которых много этого. Нет. И в тех церквях, и православные, армяно-апостольские, католические церкви, вот этих церквях, где к нашему представлению есть много литургии, есть очень много преданные Богу христиане. Скажем, человек, который родился в семье священника православного, как он может быть другим? Но это не имеет никакого значения, если этот человек искренне рожден свыше, слушая Евангелие. А сколько мы знаем известных проповедников, дети которые в миру, дети которые никакой любви не имеют, дети которые имеют ожесточение своим сердцем, да и сами проповедники. Бывает так. Не будем говорить, в каких конфессиях. Потому что когда однажды мы соберемся в Доме Божьем, когда Господь соберет нас в небесах, там не будут спрашивать: ты проповедовал, хорошо проповедовал, и что сделал, кем ты был, какие заслуги у тебя были, сколько ты жертвовал, и что ты сделал, хорошо пел, руководил хором, или за органом сидел, или пастором был, миссионером был, организовал новые церкви. Бог не будет это спрашивать. У него, мы сегодня уже слышали, есть заповедь вечери, и есть заповедь одна большая, великая. И мы имеем от него такую заповедь, что мы, что любящий Бога, любил и брата своего. Как же просто! Как же просто! Если мы говорим, что мы Бога любим, если мы говорим о том, что Бога я люблю, поэтому я иду на собрание, если я говорю, что Бога я люблю, поэтому я проповедую, если я говорю, что я Бога люблю, поэтому я отдаю десятину, а своего ближнего как? Как? Разве это не лицемерие? Как можно своего брата посмотреть, не любить его, так как он рожден от того же отца? И удивительно, дьявол сегодня разрушает семью. Мы видим, что в последнее время это ожесточенная атака на институт семьи и брака. Уничтожается все во всем. Не только понятие брака уничтожается, что заменили уже брачным контрактом венчание, что понятие совместной жизни, становление, путь, стать на путь становления одной плоти, так быть таким, чтобы отдать свою жизнь ради жены, полностью посвятиться своему мужу, стать одной плотью с ним, вот эти понятия уже далеко, уже позабыто. И если есть семьи, мы знаем, что есть определенные люди, которые делают большие старания, чтобы уничтожалась семья, особенно служителей. И поэтому просьба, чтобы церковь молилась за семей служителей, за наших семей, потому что дьявол хочет разрушить. Если ему не удается где-то муж с женой поссорить, то обязательно ему удается детей между собой поссорить. Или удается так, чтобы они ушли в мир. Или чтобы с ними так случилось, чтобы было препятствие родителям служения. Это очень сложно. И этот вирус очень простой. Я люблю Бога. Я иду в церковь. А дома хлеба нет. Я иду на спевку. Я знаю семью, которая с утра до вечера муж то поет, то Библию читает, и жену обвиняет. Обвинение есть, что ты Библию не читаешь, со мной не молишься. Она работает почти 22 смены. Сумками приходит, и приходит, говорит, вот сейчас со мной надо помолиться. Говорит, а есть ты не хочешь? Хочу. А готовить кто будет? Не знаю, баланс нужен. И есть мир, вот Бог, Иисус сказал, кесарю, кесарю, Богу, Богу, есть какой-то баланс. И Бог как бы установил, 6 дней трудись, 1 день полностью мой. То есть время, когда мы живем так, когда мы должны нести бремя своей семьи и ближнего своего посвятить свою любовь, настоящее христианство ежесекундно. Наблюдая молодые мамы, которые возится своими малышами, грудничками, видишь образец истинной любви, что ежесекундно делается все, чтобы ребенку было хорошо. Ребенок не говорит ничего, только может кричать, плакать, требовать что-то. А что требует? Ну, откуда ты знаешь полгодика ребенка? Кричит и все. То ли памперс надо менять, то ли покормить надо, то ли зубы чешутся, то ли колик в животе. Откуда знать? Ничего не говорит. Но мама делает все, чтобы ребенку было комфортно. И не спит, и не ест, и все делает так, для того, чтобы ребенку было комфортно. То есть готова себя жертвовать все. А когда мы говорим, что муж любит свою жену, ну, конечно, да. Не мешай мне посмотреть новости. Не мешай, я в интернете сижу. А нет, я готовлюсь к проповеди, отойдите от меня все. А нужно что-то дома делать? Нет, не важно. Нет, я не говорю о том, чтобы проповеди не готовиться. Неужели мало времени? Времени очень много. Бог дал много времени. Но как мы располагаем это время? Используя это время, которое Бог нам отпустил, просмотрев вот последнюю неделю, каждый из нас может ли перед зеркалом встать и искренности сказать, что вот понедельник, вторник, я хотя бы попытался любить своего ближнего, но не получилось. Мне вот не хватило терпения. Вот не хватило что-то еще. Но у меня вот этого не было. Ну вот хотя бы попытаться, как перед зеркалом мы стоим и причесываемся, поправляем свое лицо, так мужчины бреются, чтобы опрятно выглядеть. Неужели можно с зеркалом спорить? Ну да, есть такие сказки, где зеркалом спорит. Так, кто милее. Но нормальный человек, когда смотрит, для чего смотрит? Чтобы исправлять свои недостатки. Вот перед Богом предстать, перед Словом Божьим и проверить себя. Вот любил ли я своего ближнего за эту неделю или нет? Есть у меня какой-то день, какое-то событие, где действительно я все сделал, чтобы у меня ближнему было хорошо. Чтобы мой ближний вот ожидал такое, и я сделал. Было так, чтобы мой ближний подошел и говорит, ой, как хорошо, как ты это сделал? Я же это очень хотела. Я так ждала, чтобы ты так сделаешь. И так скажешь, хотя бы словом. А мы такие жадные, даже слово не скажем хорошее. Так просто. Иногда нам кажется, что любовь – это нечто какое-то громадное, что-то какое-то вот необыкновенное, что-то с неба спустить, какие-то невозможные объекты. Нет, это очень просто. Узнать нужду ближнего. Хотя бы узнать. Когда мы ребенку приближаемся, мы спрашиваем, что тебе, что ты хочешь, что болит. Так узнаем, что нужно ребенку. Почему вот этот пример мы не пользуем для себя? Вот к ребенку, да, а вот к жене нет. Жена обязана, муж должен, свекровь должна, тесть, ну, конечно. Но он же старше, должен все делать для меня. А я зять, пусть теща как хочет. Она же мать. И начинает дьявол побуждать внутри нас всякие представления, лишь бы мы ссорились, лишь бы мы не могли приближаться к понятию любви. Это очень важно, братья и сестры, чтобы мы научились любить. Мы увидели это. И это наша обязанность. Это должно исходить из нашего сердца. Нигде не написано, что Бог сделает так, чтобы я полюбил. Бог исцеляет нас, освобождает нас от рабства греха и побуждает нас к любви. Любить должен я сам. И удивительно, что кто любит, тот скажет, что это большое счастье, когда ты, как Творец, создаешь что-то необыкновенное, что не было до сих пор. Ты делаешь что-то, чтобы было лучше своему ближнему. Ведь Бог как сделал? Образец любви показал Бог нам. Как Он сделал? Мы даже не осознавали, как можно избавиться от рабства греха и смерти. Бог нам дал закон человеку, так? И по закону всегда мы приходили к тому, что невозможно закон исполнить. Это воля Божия, это назначение нашего бытия. Бог хочет видеть нас таким. Бог хочет нас видеть святым. Бог хочет нас видеть таким, как Он задумал Адама безгрешного, Еву безгрешного. Семейные отношения, как Он сочетал их. Он ожидает этого от нас и говорит об этом вся Библия. И каждый из нас убеждается, что никак мы не можем этому достичь своими усилиями. И где решение? Решение только у Господа. Он сам пришел на землю, стал таким, как мы, и перенес все тяготы жизни, как мы, и умер на кресте, и искупление дал. Посмотрите, Он сказал: «Я понимаю, что тебе нужно. Тебе нужно родиться свыше. Тебе нужно сказать, что ты грешный, признаться, и признаться, что ты растоптал мою любовь. Вернись ко мне, я твой отец. Я люблю тебя и протягиваю руку к тебе, чтобы вытащить тебя из этого рабства». Вот как Бог поступает. То есть Бог показывает нам, что Он природнился нашей болью. Он пришел к нам, Он увидел, как мы живем, можно так человеческими представлениями сказать. И все, что у нас есть как бы нужда, Он эту нужду удовлетворял. Болеешь — исцеляет, одержимый — освобождает, хлеб нужен — дам тебе. Во время Моисея вода нужна — дал он им воды. Спасение нужно, знамение нужно — вот вам знамение, исцеление — вот исцеление. Сегодня что нам нужно? Слово Господне. С утра и в этот воскресный день нашей церкви говорится об этом, о важности Слова Господнем, о Евангелии Иисуса Христа. И вот это и есть как раз Евангелие Иисуса Христа, что Он нас спас от рабства греха и смерти посредством Своей жертвы. Он искупил нас. Этим самым Он проявил Свою любовь. Итак, любить своего брата и ближнего – это и есть доказательство того, что каждый из нас только потом может подумать о любви к Богу. С одной стороны, если я люблю Бога и боюсь Его, боюсь, чтобы обидеть Бога, так? и смотрю на своих ближних, что Бог доверил мне детей, Бог доверил мне как бы семью, и Бог подарил мне жену. Но это же Он сделал. И если я боюсь Бога и люблю Бога, то я отношусь к ним как бы посланника от Бога. И если я их обижу, то я, значит, обижаю Бога. Если я воспринимаю, что моя жена, скажем, дитё Божие, так, я его обижаю, значит, обижаю и отца его. Удивительно, что сегодня люди это не рассматривают. Это отец, это дочь. Ну и что? Я дочери могу обидеться, а отца нет. А могу отца обидеться, а дочери нет. Жене говорит, я тебя люблю, но родителей твоих ненавижу. Как так можно? Можно? Но сегодня это порядки вещей. Сегодня это порядки вещей. И люди говорят, что а я люблю Бога. И я служитель церкви. Удивительно. Мы можем обмануть себя, мы можем обмануть других людей. Но можно ли обмануть Духа Святого? Можно ли обмануть Бога? Очень важно, чтобы мы осознали, что когда-нибудь придем в вечность, и сам Господь откроет книгу жизни и скажет, твое имя здесь записано. Кто записывает там это имя? Только Иисус Христос имеет право записать. А мое имя записал Он или нет? Как можно это узнать? Мы твердо знаем, вот апостол Иоанн именно это говорит. Именно это говорит, что если вы, посмотрите, вот это сомнение, которое мы сейчас рассмотрели с вами, так, что через обыкновенную жизнь, когда лицемерие, что формально христианство, формально служение, так, как бы затмило того, чтобы любовь к ближнему исчезала, любовь к ближнему исчезала, и люди говорили, я люблю Бога, и все, я христианин, я люблю Бога, пора мне диакона рукополагать, я все делаю. А что, так, а какие препятствия? Ну, никто же не знает дома, как жизнь. И удивительно, что Бог предусмотрел. И в Библии написал специально, хочешь быть диаконом? Добрый, очень хорошо ты хочешь. Хорошее дело, хорошее желание. Но только ты должен быть муж одной жены. И дальше. Что это означает? Состоявшийся муж, любящий муж, который стал отцом своей семейства, на которого могут опираться вся семья, который может вести всю семью. Если у тебя опыт есть, что в маленьком обществе ты сумел стать, смог служителем стать своей семьи, тогда можно и пустить в церковь тебя, что ты там тоже справишься. У тебя есть опыт, как любить ближнего. Вот где секрет. Как понять, какую нужду? Ведь диакон, что он должен был сделать? Он должен был узнать нужду вдовы или сироты, или кого-то, и эту нужду что сделать? Удовлетворять. Узнать эту нужду. Первое – узнать нужду. Удивительно. И вот как раз это лицемерие привело к тому, что сомнение среди христиан первого века уже появилось. А спасен ли я? А мое имя, записан ли книга жизни? И апостол Иоанн Духом Святым уже тогда написал. И сегодня эти сомнения должны исчезнуть. Смотрите, сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Начнем с того. Кому он пишет? Он пишет абсолютно верующим людям. Каким верующим? Во имя Сына Божия. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Так это означает, что мое имя записано в книге жизни. И вот такое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. В третьей главе это уже послание апостол Иоанн пишет, что ибо если сердце не осуждает, 3 глава 20 стих, ибо если сердце наше осуждает нас, то покорми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповедь Его и делаем благоугодное перед Ним». Вот получается какой-то вот замкнутый круг. Вот спасательный круг, как бы вы не бросите воду, так? С какой стороны вы не хотите потопить этот круг, все равно не потопите. Ну, если, конечно, не чрезмерный груз положить, так? Он рассчитан круг для одного человека. И если подцепится туда, как бы потерпевшее бедствие в воде, никак не утонет, спасется. То есть, как бы замкнутый круг. С одной стороны, верить в имя Иисуса Христа, иметь рождение свыше и любить Бога, это означает, что мы соблюдаем заповедь Его. И когда мы соблюдаем заповедь Его, наше сердце не осуждает нас, что я имею дерзновение прийти к Господу и попросить. Если сын приходит к отцу, но только что они переругались, и он сказал отцу: «Ну ты как-то неправильно живешь, мягко говоря, я тебя слушаться не буду». И приходит и говорит: «Пап, дай мне 1000 рублей. Как вы думаете, отец слышит его или нет? Ну так образно. А с другой стороны, если, скажем, сын приходит домой и отцу говорит: «Вот ты хотел, чтобы я поступал так. Вот ты очень хотел. Вот я сделал, экзамен сдал, получил. Я пришел тебе сказать, чтобы ты порадовался». Отец сам достанет и скажет: «Сынок, иди празднуй свой успех. Даже не надо сыну просить». Потому что отец знает, понимает, что он был таким уже когда-то. Понимает, что он хочет как бы праздновать это своими друзьями, так, какое-то большое событие. Но он пришел и представил, что: «Отец, ты хотел. Вот я сделал так». Удивительно. Когда вы рассмотрите такие отношения, как даже императоры России, так, когда сын 150 лет примерно тому назад, вопреки отца, умирающего отца, женился. Ничего хорошего не последовало от этого. Нету благословения. Элементарная вещь – послушание Господу. Элементарная вещь – любить своего ближнего. Что такое любить отца? Сделать то, что он просит. Это же так просто. И от нас что требуется? Любить нашего Отца Небесного. Так просто. Что такое любить Отца своего Небесного? Исполнять Его заповеди. А Его заповедь очень проста. Любить ближнего. Посмотрите, как просто написано. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Это хорошо, когда человек говорит: «Я христианин». Это очень хорошо, когда человек говорит: «Я люблю Бога». Это очень хорошо. Но чтобы это было правдой, истинной правдой, ну, учись любить своего ближнего. Так просто. И вообще, Слово Божие очень просто. Доступно всем. Но люди не понимают, почему. В первую очередь, не хотят слышать. В вторую очередь, это не устраивает их. В третью очередь, это мешает им жить. Потому что человеку, недавно говорю: «Ну, не поступай так. Вот сейчас остановись, не поступай так». А ты ничего не понимаешь. «Я так хочу. Я так хочу». Объясняю, что, слушай, ты на ошибочном пути, ты неправильном пути, ты делаешь грех, ты совершаешь грех, ты сейчас все дальше уходишь. Ты ожесточаешь свое положение. Вместо того, чтобы уйти в сторону любви, ты идешь в сторону ненависти, ты углубляешь ненависть. Ты и так поссорился, так? Но остановись. «Нет, я так хочу». Удивительно. Как же быть, чтобы вот человек сказал, а я хочу любить ближнего своего? Это будет благословение. Это будет свидетельство того, что мы рождены свыше. Потому что рожденный свыше человек внутри себя имеет побуждение любить ближнего. Ученики, даже сегодня мы вспоминали с вами, слышали о Петре, который отрекся. Но он любил Христа. Он любил Христа, он пытался пойти туда. Мы уже слышали сегодня, что окольными путями среди этих солдатов, среди этих как бы людей находиться, узнать, ну что там с Иисусом, что происходит с учителем. Но он не рассчитывал свои силы. Он испугался. Но когда Христос пришел и встретился с ним после воскресения, какой вопрос он задавал ему? Любишь ли ты меня, Петр? Он не говорил Петр, он говорил Симон, сын Ионин. Вот когда трижды он подтвердил, что он любил его, потом в истории он стал Петром. А в этот момент Иисус к нему обращается: Симон, пока ты Симон, ты боишься и падаешь. А вот как станешь Петром, тогда ты будешь скалой. Удивительно, что после этого мы видим, что любя народ Божий, любя церковь, любя служение, любя Господа, Петр и не жалеет своей жизни. И также Павел, и также другие ученики, любя, и также первые как бы люди, которые погибали, Стефан, любя Господа, любя служение, любя Иисуса, так, он любил и ближних своих. И те, которые убивали его, он не проклинал их. И Иисус на кресте показал пример нам, когда его распяли, когда кричали, когда унижали его. В ответ что он сказал? Господи, прости, потому что они не понимают, что они делают. Обратите внимание, что это такое? Они не понимают, что я отдаю свою жизнь ради того, чтобы они имели вечную жизнь. Они не понимают этого. Они кричат сейчас. Они думают, что они делают хорошо. Но это они делают, потому что не понимают степень их греховности. Не понимают, что это и есть их спасение. Они не понимают. Они понимают, что вот сейчас они как ожесточенные против Бога как бы встают. Но это и есть их спасение. Прости им, потому что они не понимают. Посмотрите, Иисус увидел их нужду, что они нуждаются в покаянии, они нуждаются в прощении, чтобы Бог, Творец неба и земли, простил именно этих людей. Это их нужда, нужда каждого грешного человека, чтобы простил Бог грехи их. Иисус видел нужду ближнего своего. Они недалеко стояли, они кричали, они себя позиционировали как врагами, которые просто ожесточенно кричат и шумят, и смеются, и обсмеивают, так, и унижают, и все это делают для того, чтобы Христа, умирающего человека, был еще хуже, еще тяжелее, еще больнее. Какая жестокость! К этим жестоким людям Христос относится как? Любит их. Показал Он пример. Да благословит нас Господь, чтобы мы не смотрели. Сегодня уже было сказано, что любовь односторонна. Любовь – это действие, которое не делается для того, чтобы ответ что-нибудь получить. А любовь – это делается, потому что я так хочу. Это мой выбор. Потому что я понял, что моему ближнему это нужно. Потому что Бог говорит, я понимаю, что человеку нужно исцеление, искупление. Вот я иду и совершаю эту жертву. И это наш пример. И если мы узнаем нужду своего ближнего, важно, чтобы как бы ни тяжело нам было, как бы ни трудно, нас обвиняют. Еще один хороший пример есть. Иосиф. Я люблю это имя. Не потому, что меня так назвали. Потому, что это хороший пример. Потому, что ему сделали больно, а он увидел волю Божию. Он увидел нужду своей семьи. Он увидел, как Бог действует. И он научился смотреть на вещи глазами Бога. И он как-то сказал: «Я боюсь Бога». Это вы замышляли такое плохо, зло. А Бог обвернул это к добру. Он не сказал, что это я сделал. Он не сказал, что смотрите, какой я властелин. А вы помните мои сны? А вы помните, как издевались на... А вы помните, как отца обманывали? А вы помните, как вы продавали меня? Нет, он этого не сказал. Он увидел их нужду, что они нуждаются в понимании того, что он мог их простить. И он их утешает, говорит: слушайте, это вы такие, что вы вместо меня не могли простить, но я боюсь Бога, и я люблю вас. Это вы такие вот не понимали волю Божию, вы думали плохо. Сколько примеров таких есть, что такое любовь и что такое любить. Итак, хочется, чтобы мы научились любить. И как сегодня было сказано, эти две заповеди чрезвычайно важны для нас. Одна – это вечеря, а другая. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Аминь.